радужных перспектив и мысли о том, что в какой-то момент все-таки, наверное, надо будет отсюда уезжать, они бродили в голове. Но война, я вот должен доиграть до конца, 20-й сезон свой, вот ровно 20 лет я отыграл, отслужил верой и правдой, честно, и ушел. Я здесь, я живой. Вот я здесь, я живой, я продолжаю жить и делать то, что хочется. Зло – это очень сильная вещь. Зло сильно, очень сильное. И сейчас оно владеет миром.
Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. А гость этого эпизода – актер Анатолий Белый. Летом 2022 года он уехал в Израиль, сразу с началом войны высказал свою антивоенную позицию. Сейчас продолжает играть в театре, а еще ездит с гастролями со спектаклем «Я здесь», где звучат стихи и тексты, написанные после начала войны, о ней, собственно, тоже. Смотрите, по классике первый вопрос, который я всегда задаю в этом подкасте. Как вы? Как вообще дела? Где вы находитесь? Как настроение?
Я нахожусь в Израиле, в городе Натания, в своей собственной квартире. Настроение ничего, вполне себе, за окном солнышко, плюс 15. Это дает хорошее настроение, придает.
Наши зрители сейчас завидуют вам, наверное, сильно, кто в холодных краях. Расскажите про Израиль. Как вы вообще уезжали, с какими чувствами, как это происходило?
Уезжал я совершенно размазанный. Мы репатриировали с семьей 4 июля прошлого года. Это произошло как бы не сразу после начала войны, хотя меня дернуло уехать из Москвы, из России сразу же. 25-го я готов был уже куда-то улетать. Но потом, когда как-то, в общем, эмоции утихли, и взял себя в руки и понял, что надо сначала сделать гражданство. У нас ничего не было. Мы пошли к консулу, записались, значит, на встречу, быстро сделали визу на ПМЖ, и до конца сезона я доиграл спектакли в театре, и 4 июля мы сели в самолеты, прилетели в Израиль. Но еще какие были чувства? Чувства были совершенно раздрай внутри был. С одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, я летел в Израиль все-таки. Это то место, где живут мои родители. Это то место, где братья и сестры живут. И, в общем, для меня не чужой город Натания, где я сейчас живу. Мы сюда приезжали много раз с семьей, как туристы, летом, там, осенью на море. Вот, сейчас другой статус, но все равно это большой тыл, как бы большая вот семья, которая здесь, это такой моральный очень хороший тыл. И, в общем, Израиль для меня не чужая, да, повторюсь, какая-то была страна, сейчас в новом статусе, но все равно, вы знаете, вот это обилие солнца дает все-таки витамин D, важная вещь в нашем организме, дает как-то силы жизненные, и да, и наличие семьи, и мамы с папой, и возможность ими видеться чаще, оно как-то придает таких жизненных сил, и в общем ничего, держимся на плаву, и очень как-то, в общем, даже неплохо.
А с работой как дела?
Да с работой нормально, как раз, понимаете, в том-то и дело, что это, видимо, такой первый пласт, когда я еще нахожусь в русскоязычном поле, и когда есть спрос у местного населения русскоязычного, коего в Израиле 2 миллиона примерно человек русскоязычных, вот, и как бы спрос на нечто новое на русском языке есть. Поэтому я в театре Гешер на контракте как фриланс и играю один спектакль на русском языке. Вот тоже такая акция, как бы так, добро пожаловать, как 30 лет назад Гешер начинал с русского языка, так вот сейчас для новой алии, для этой волны репатриантов мы сделали спектакль на русском языке. Кроме этого, у меня свой моноспектакль мы сделали с режиссером молодым Егором Трухиным, который называется «Я здесь», который основан по стихах, написанных русскоязычными авторами после 24 февраля 2022 года. Спектакль... Именно моноспектакль – это не чтение стихов, не чеченская программа, а именно спектакль моно, где я, не я, а некий персонаж, которого мы придумали, оживили, И вот этот спектакль так довольно-таки успешно прошел в Израиле, проходит. То есть я благодарен израильской публике, которая приняла его очень хорошо. И вот на сегодняшний день у нас уже там 19, почти 20 спектаклей. И будет еще. Для Израиля это хороший показатель, как мне сказали. У Галкина было 22. Как-то так, Толь, ты практически на высоте. Ты отлично.
Ланка. А первый спектакль вы сказали, что за спектакль?
Это спектакль по пьесе Жана Ануя «Орфея Эвридика». Но у нас он называется символическим названием «Не смотри назад, не оглядывайся назад». Это очень такая правильная формулировка для нас, для всех в сегодняшнем дне. Это спектакль такой, имеет форс-мажорную судьбу. Начинал его ставить Александр Баргман, режиссер из Санкт-Петербурга, но в середине процесса он попал под нож. Ему там сделали сложнейшую операцию, он был на грани, и, естественно, уже как-то продолжать не мог. И благо, в то же время в Гешере ставил, Рима Стуминес ставил Анну Каренину с израильскими артистами, пьесу, которую он давно вынашивал, ну, в смысле, не пьесу, а инсценировку, спектакль. И тут мы к нему упали в ноги, что значит маэстро. У нас такая форс-мажорная ситуация, и он за 3 недели до премьеры, он пришел, и вот, собственно, мы за 3 недели сделали совсем другой спектакль. Да, и, конечно, там от пьесы осталось, может быть, меньше половины, но, тем не менее, мне кажется, что этот спектакль, ну, как бы Туминес не нуждается в эпитетах, да, режиссер, который мастер своего дела, большой мастер, и остро чувствует и контекст, и время, и что, и где, и зачем, и почему. Поэтому мы настроили как бы свою над пьесой историю, и она очень созвучна с нами. У нас получился театр в театре, и на какой-то заброшенной станции высаживается бродячая труппа артистов. И, собственно, кто как в сегодняшнем дне, эта метафора абсолютно про всех, про нас, которых раскидало этой чертовой войной в разные страны мира. И вот мы оказались каждый на своем полустанке, и теперь мы пытаемся понимать, что же там в нем, на нем делать и что дальше делать. Вот. И Орфей у нас бродячий музыкант, который, в общем, со своим бомжеватым отцом, которого как раз играю я, бывший музыкант, спившийся, и его отец, они вдвоем как бы такие бродячие музыканты. И Эвридика – это актриса из этого бродячего театра. И вот такое происходит слияние бродяг. Вот. И, ну, вот как бы, да, получился такой спектакль. Он где-то какой-то эфемерный, какой-то полупризрачный. Такое, знаете, вот о хрупкости всего. Как бы театр как такое отражение хрупкости всего нашего бытия. И вот об этой вот хрупкости, эфемерности и какой-то такой растерянности сегодняшней, вот об этом спектакле получилось.
Вы упомянули Анну Каренину. Мы тут, когда делали ресерч перед интервью, наткнулись на какие-то странные абсолютно статьи пропагандистских СМИ, которые пишут, что вы там какие-то были проблемы с этим спектаклем, там чуть ли вы, там, цитирую, не успели выучить язык, вас выгнали. Что это за история вообще такая? Расскажите, что было с этим спектаклем.
Значит, мой вам совет из Михаила Афанасьевича Булгакова. Никогда не читайте советские газеты перед обедом. Значит, не читайте СМИ, это смешно, понятно, что это, к этому относиться можно только со смехом и никак иначе. Но иногда, конечно, запредельно глупо. Что происходит? Ничего страшного не происходит, все замечательно, все по плану идет. Этот спектакль «Анна Каренина», изначально было распределение у меня на роль Левина. И на сегодняшний день просто еще не пришло время. Но мне нужно действительно выучить этот текст на иврите. И в каком-то обозримом будущем я там буду играть и на иврите. И ничего страшного не происходит. Вот. Просто из-за того, что очень интенсивная была у меня, вот, не продолжается, собственно, гастрольная жизнь со спектаклем «Я здесь», с моим моноспектаклем, очень как бы, да, мало времени. И из-за того, что там у меня есть состав, израильский прекрасный актер Микки Леон, который играет эту же роль, и из-за того, что Римас Владимирович в процессе репетиции очень много чего менял, ну, был творческий нормальный процесс. И, конечно, ребята израильтяне, они новый напечатанный текст берут в руки и с листа как бы начинают репетировать с новым текстом. А у меня, извините, все сразу чик, и как бы останавливается. Поэтому я так договорился с театром, что, ну и с режиссером, что как бы я вольюсь туда, как только будет четко уже текст, все будет устаканен, и я тогда его начну учить, и, в общем, сыграю этот спектакль чуть позже. Вот и все.
А сколько вы уже учите язык?
Сколько я здесь, столько я его и учу. Опять же таки, понимаете, ходить в Ульпан – это языковая школа государственная, бесплатная, которая Израиль предоставляет всем репатриантам, называется Ульпан по изучению иврита. У меня не предоставляется возможности, потому что это 3 раза в неделю по 5 часов. И это, ну, интенсивный совершенно курс. Ну, это так и есть. Здесь люди, как бы, которые приезжают с нуля и необходимый, да, как бы сразу что-то делать на иврите, работать, как-то общаться, взаимодействовать, то они идут в Ульпан, и это такая дорога всех репатриантов. Но у меня так не получается, потому что, вот опять же таки, да, были выпуски, спектакли, и я ездил, выезжал на гастроли. Поэтому изучение языка идет медленно, но верно. Идет не с такой интенсивностью, как хотелось бы, но на примитивном уровне, конечно, на бытовом я могу уже заказать себе кафе, и в магазине меня тоже поймут. Вот. Ну, а дальше, ну, что? Ну, значит, нужно, чтобы, как сказать, приперло к стенке, когда вот уже необходимо говорить на иврите, и тогда я заговорю, естественно. Сейчас у меня вот даже есть небольшой опыт. Меня тут чудесным образом утвердили в израильское кино. Вот небольшую роль. И я играю там на иврите. Что я выучиваю с пониманием о том, чего я говорю. И так вот в среде, конечно, оно учится намного быстрее. Ну, понятное дело. И вот на съемочной площадке, буквально там у меня несколько съемочных дней, я понимаю, как я уже начинаю разговаривать. Ну, просто нужно окунуться в среду.
8 марта, подправьте меня, если я неправильно говорю, запремьерили спектакль «Как мы хоронили Виссарионовича». Также?
Пьеса называется «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Пьеса Артура Ламонова. Но вы сократили «Как мы хоронили Виссарионовича». Тоже, в принципе, такое понебратское, да. Но да, это 8 марта, вы абсолютно правы, но это была премьера не спектакль. Это был формат читки.
Ну, вопрос, собственно, да. Сейчас, чтобы вас дальше направить, вы играете Сталина. Как это вообще? Как готовиться к этой роли? Как играть такого страшного диктатора?
Опять же таки, здесь есть небольшое изменение оптики. Давайте я поправлю. В том смысле, что, во-первых, акцентирую на том, что это не спектакль, а читка. И театрализованная читка. И это дает как бы такой момент сразу отстранения. Да? То есть мы не говорим, что мы играем спектакль, мы представляем пьесу. Но представляем ее довольно-таки так, с большой долей театральности, театрализованности, поставленной мизансцены. И так далее. Что касается Сталина, то в этой пьесе там же история в том, что я играю не Сталина, а режиссера спектакля, который ставит спектакль о Сталине, и в этом же спектакле сам его играю. И здесь такое есть брехтовское отстранение, что мы как бы я вхожу в эту роль и выхожу, да, то есть я как бы играю режиссера. И эта пьеса Артура Соломонова очень, ну, она основана на реальных событиях, в общем-то. И говорить скорее, это месседж там, конечно же, присутствует и Сталин, но здесь скорее эта пьеса, чем интересна, и написана она в очень гротесковом жанре, в очень трагифарс, очень-очень все гротескно. Но это прекрасно, потому что дает возможность вот этой смены масок, да, как бы маски. И там нет такого погружения, я играю Сталина. Мы с режиссером договорились так, что, значит, ну, во-первых, это история о конформизме, да, это история о том, как человек передовой, замечательный, талантливый режиссер, как только встает на путь малейшего соглашательства, ну, там в пьесе быстренько спойлерну чуть-чуть, там как бы история о том, что вдруг из администрации президента такая сюрреализм, но с определенной долей правды. Вдруг начинает вмешиваться в этот спектакль и говорить о том, что а давайте вы сделаете вот здесь, здесь вот так, а вот здесь вот так, а вот здесь вот трактовочку вот вашу поменяете. И чуть-чуть давайте вот мы сменим как бы ракурс и взгляд на эту историческую личность. И потихоньку человек просто перемалывает совершенно, да, размазывает его как личность и уничтожает его как творца, как художника. И вот об этой трансформации, о том, что в каждом и в конце в итоге этот режиссер сам становится тираном в своем маленьком, да, государстве под названием театр. И для меня это в большей степени пьеса, и наша читка, конечно, тоже, это исследование природы вот этой, да, тирании, когда в каждом человеке заложен и зверь, и божественное, и когда при определенных обстоятельствах человеку говорят «можно», и вскрывается все звериное, да, как бы из него вылезает, чему мы свидетели сейчас являемся, этого всего кошмара и ада. И вот этот ад вылезает из человека. И мне, как исполнителю вот этого вот режиссера, рядового, классного, талантливого в начале, и который совершенно становится упырем в конце, вот эта трансформация, вот этот путь, вот мне как актеру интересно вот это исследовать, вот это показать. И это интересная актерская задача, когда в тебе, в этом персонаже прорастает стадия. Сначала по чуть-чуть, кусочками, интонацией, просто какой-то карикатурой, акцентом. А потом потихоньку, незаметно для себя, он превращается сам в этого усатого упыря. Вот этот путь интересен, и, как мне кажется, наша форма, мы назвали это концертом для 12 персонажей с оркестром, у нас очень такая открытая, как бы, ну, такая брехтовская, как бы, подача, и в этом есть большое поле для того, чтобы входить в Сталина, да, и тут как бы я не играю, опять же, возвращаясь, как я играю. Мы говорим о том, и как бы я это делаю, да, я играю его сущность, да, то есть его, вот то, что все внутри, мы на первый план выставляем, и это утрированно, это да, но мы совершенно, как то, что я делаю на сцене, это отвратительно. И вот это вот все отвратительнейшее, мизантропское, все вот это человеконенавистническое, да, сущность вот этого тирана, то, что составляло его ядро, да, что как он относился, он гнобил, да, уничтожал людей, миллионы. Вот это все мы вынесли на первый план. И, опять же, вот эта форма яркая дает возможность такой яркой маски. И вот это все самое отвратительное, что вот есть, мы вынесли, и это для спектакля, и для меня это интересно, и хорошо, что выпукло получилось. То есть мы не в полутонах, и ни в коей мере не оправдываем, да, по Станиславскому, там, своего героя и так далее. Ничего, вот мы просто даем вот так. Как, вот, как бы зеркало самого отвратительного, что только может быть, чтобы люди, ну, как бы, да, это все такой эмоциональный заряд был такой прямой.
Многие люди совсем по-другому, потому что и пропаганда на это работает замечательно, по-другому относятся к Сталину. Как вам кажется, вообще сколько времени, сил, каких сил нужно для того, чтобы национальное сознание окончательно перестроилось, пересмотрело отношение к нему и также прямо, как вы сейчас говорите, понимала и видела, что это тирания, что это дикость, что это ужасно.
Вот здесь вы напали на пессимиста. Я в этом вопросе абсолютно пессимист. И та точка невозврата, которая сейчас Россия прошла 24 февраля, этот Рубикон, это невозврат. Для меня я убежден, мое глубокое убеждение, что это очень надолго. И что, может быть, вообще, как бы, России, может быть, и не нужна демократическая какая-то институция и гражданское общество, может быть, и не нужен. Но есть же Иран, Афганистан, КНДР. Существуют же эти страны, правильно? Они же никуда не деваются, они существуют. Да? Вот как бы в сегодняшнем дне они есть, и люди там живут. Ну, может быть, вот в этот путь России. Потому что я не верю в том, что в каком-то обозримом будущем, на моем веку уж точно что-то произойдет положительное, какие-то сдвиги, потому что все-таки результат 300-летней там или сколько отрицательной селекции, ну вот он вот его результат, вот его как бы плоды. Ну, тут это я, как сказать, не то чтобы это что-то там новое говорю, просто если посмотреть на историю, да, трезво, просто у меня упали все очки, с меня спали все очки, которые только могли быть. И как бы я трезво вдруг увидел, что никогда ничего хорошего не осталось. Прорастало, прорастало, и так косой скашивалось. Ну и все. И вот это колесо. И, я не уверен, что из этого колеса есть выход.
Последний вопрос про Израиль. Как вот вы, пожив уже, можете оценить, как относятся к войне, говорят ли об этом, вообще в целом про Россию?
Израиль такая особая в этом смысле страна. Она стоит каким-то особняком, да, и географически в том числе. То есть я слышу, знаю и вижу, что ребята, живущие в Европе, европейские страны, очень мощные антирусские, да, настроения, понятные, абсолютно понятные, эмоционально абсолютно понятные, перегибов полно, и это абсолютно понятно. Я это оправдываю 100%. Здесь, во-первых, здесь не отключили каналы. Здесь работают российские каналы государственные. И общество не то, чтобы сильно расколото по этому вопросу. Но есть определенная часть людей, которые, в общем, смотрят российскую пропаганду, к сожалению. Ну, не вдаваясь в политику, в коей я совершенно, как бы, ну, несведущий, в общем, дилетант, как какие-то суждения выносить свои доморощенные не хочу. Здесь тоже сейчас сложно, вы же знаете. Здесь как бы, да, сейчас Нетаньяху со своими законами, которые он хочет продвинуть, об отмене решений Верховного суда, тоже подминает власть под себя и так далее. Это страшно, но как бы все равно здесь общество от российского отличается все-таки тем, что израильтяне не безропотное как бы стадо, которое, да, которое хочет идти куда-то там за бубенчиком, неважно куда, в пропасть или на мясобойню. Это здесь все-таки осознанное гражданское общество, и да, есть проблема, и вот, собственно, мы тут тоже сейчас выходим все опять на площади. Я верю, что как бы демократия все-таки здесь останется в Израиле, но здесь все равно большинство настроений абсолютно адекватные, нормальные. Очень много, во-первых, и украинцев, и очень много фондов, которые помогают Украине, чем могут. Люди просто собираются в некие такие маленькие фонды, группы. И реальная помощь, я знаю этих людей, которые просто возят сами тактическую медицину, возят ее там, пусть небольшими партиями, но каждый как сможет, как может, помогает. Вот, и на улицах много, и в Тель-Авиве особенно, и украинских флагов, и настроение, ну, как бы правильное здесь в основном.
Вы уже упоминали, что вы уехали летом, доигрывали сезон, то есть больше полугода вы, получается, после начала войны еще играли в театре. Как это ощущалось, когда вот что-то поменялось после 24 числа? Ну, если поменялось, и когда вы поняли, что все, пора, прям окончательно пора?
Там не больше полугода, получается, что это как бы март, апрель, май, июнь. Вот, 4 месяца, да. Ну, я уже, да, говорил вначале, что эмоционально я готов был лететь уже 25-го. То есть самое известие о войне, оно, в общем-то, меня сразу, как бы, ну, это решение возникло моментально, да. В принципе, понимаете, ну, к сожалению, я себя в этом смысле совершенно не оправдываю, мы инертные люди, да, и понимание того, что в России происходит полная фигня по поводу закручивания гаек, там, свобод и так далее, и давно уже, и, в общем-то, не внушало никакого радужных перспектив, и мысли о том, что в какой-то момент все-таки, наверное, надо будет отсюда уезжать, они бродили в голове. Но война – то, о чем даже в страшных снах я не мог подумать, что это будет. И, конечно, как только я это известие получил, у меня моментально в голове было ясно, что все. Это тот момент, когда даже вопросов не возникает. Я не хочу жить в этой стране, которая агрессией такой пошла войной и начала просто убивать людей.
И все-таки про отношения внутри театра. Было ли что-то?
Да, изменилось, да, да. Я сейчас скажу, что как бы отношения внутри театра, ну, Я просто, знаете, как сказать, не хочется как бы судить, да, ну, там, у всех разные мотивы, но люди разные в театре. И кто-то молчаливый против, кто-то активно за, да, и это было, конечно же, очень тяжело. Но это здесь вот у меня, я поставил выше, наступил на горло, как бы, собственной какой-то эмоциональной стороне, и профессиональная честь, ну, как бы взяла верх. Потому что если бы я в начале там марта, ну, как бы вот просто вот так вот улетел на следующий день из страны, то я поставил бы театр просто в патовое положение, потому что на мне весь, ну, как бы я играл там 4 главные роли, да, на большой сцене. То есть это, ну, просто я подставил бы театр страшным образом. И я не хотел этого делать. Я не хотел так уходить из театра, в котором прослужил 20 лет и который любил. Я не хотел вот так вот вильнуть хвостом, и вот такого ухода я себе не видел. И поэтому я скрепил все, что можно было скрепить, и доиграл сезон, выходя на сцену с людьми, которые явно были за и как бы свою позицию не прятали. Это было очень тяжело. Это были самые депрессивные месяцы в моей жизни, ужасные, тяжелые. Но, повторю, профессиональная как бы честь взяла вверх. Я понял, что я вот должен доиграть до конца 20-й сезон свой. Вот ровно 20 лет я отыграл, отслужил верой и правдой, честно, и ушел. Вот это по-честному. И за это время мы договорились, что уже найдутся замены, введутся составы, я могу помочь по вводам, все. То есть вот не подставить театр, а уйти достойно. Ну вот как бы вот это и было.
Разговор с Хабенским у вас был?
Да, конечно, и неоднократно.
Как это было?
Какое это было настроение? Очень достойно. Вы знаете, я при всех тех событиях последних увольнений Назарова и Васильева и так далее, я понимаю, мне очень жаль Костю. Мне, в принципе, жаль порядочных людей, которые там остались в России, их безумно жаль, потому что у них нет выхода, и у него в том числе. А наши разговоры строились очень, как сказать, честно, открыто, да. Я знаю, что там по мою душу приходили люди в погонах, еще будучи, когда я служил, и спрашивали его недвусмысленно, а достоин ли этот господин здесь играть, на что Костя отстаивал меня как мог, тогда еще это было возможно. И как бы, да, там ко мне, грубо говоря, не звонили оттуда, и не было каких-то таких острых моментов. Он их
это
сгладил.
После начала войны уже, правильно я понимаю?
Да, это после начала. Вот, я сам сказал, что все, я уезжаю, и поэтому им и легче было. Ребятам этим в погонах им легче, я им облегчил работу. Я сказал сам, что я уезжаю, все. Ну и слава богу. Что касается дальнейшего развития событий, то оно неизбежно. Костя выбрал путь остаться на должности художественного руководителя, остаться в театре. И неизбежно он будет делать то, что ему скажут. Это путь конформизма, это путь человека, оставшегося там, в тоталитарном режиме. Вот. Но это его выбор. Я встал и ушел, он остался, Назаров ушел. Ну, если так глубоко совсем копнуть, то я считаю, что у человека, у каждого, ну, в любой ситуации есть возможность встать и уйти. И он выбрал остаться. Это его выбор.
Назаров и Ольга Васильева говорили о том, что... Ну, вот эта история, вы знаете, про 29 человек, которые отправились бы на фронт, если бы он не... Вы верите в эту историю? Она похожа на правду?
Вы знаете, мне кажется, похоже.
Как вам кажется, вот Хабенский, да, остались ли еще, или, может быть, даже по-другому, остались ли еще в России режиссеры и, может быть, даже театры, которые существуют под их руководством, которые, на самом деле, внутренне осуждают войну, но в то же время стараются существовать в России?
Я знаю, что, опять-таки, ну, как вот, все те деятели культуры, которые остались на своих постах, руководители театров, все равно существуют в системе координат вот этого тоталитарного режима. Поэтому и они, у них нет выбора. Я знаю, что существует очень уже тоненькая совсем прослойка людей, и для меня они герои, вот настоящие, даже больше, чем мы. Те, кто остались, которым, ну, кому-то некуда уезжать, а кто-то принципиально остается на этой земле. И там тот же Олег Карлсон со своим пространством внутри, вот этот маленький-маленький театр. Женя Беркович для меня абсолютный герой. Они не скрывают своих антивоенных позиций, и они остались там. И они делают маленькие, но гордые спектакли. И вот этот путь абсолютно для меня героический.
Да, вопрос, конечно, как долго они еще смогут продолжать это делать.
Да, это, ну, это вопрос исторический. Мне как бы это вопрос времени. Это вопрос уже только времени.
Какие у вас планы дальше, расскажите?
Планы жить. Жить в Израиле и не только. Работать в Израиле и не только. Знаете, я за это время, я буквально на днях в Фейсбуке сделал пост на эту тему, что жизнь сейчас так повернулась с этим. Точка отсчета трагическая, но и это уже с нами, это никуда не денется. То есть с этим адом внутри нам жить всю свою оставшуюся жизнь с тем, что Россия развязала эту войну и что мы никто ничего никак не смогли с этим сделать. Да? Но за это последнее время произошло столько всего интересного, столько разных встреч с новыми людьми, да, новые какие-то горизонты. Я живу в открытом мире. И это самое ценное на сегодняшний день для меня. Я, так сказать, не тороплюсь, да, количеством что-то там, их что-то делать, лишь бы делать, играть, сцена. Нет. Я как-то вот этот спектакль сделал. Сейчас с этим спектаклем я здесь. У нас большой гастрольный тур, слава богу. Кроме Израиля, мы съездили в Финляндию, в Грузию. На очереди у нас страны Балтии, Германия, Америка, Турция, Лондон и даже Австралия в конце августа. И я вот так смотрю и думаю, а живя в Москве, я вообще имел бы хоть когда-нибудь такие возможности? Наверное, нет. Поэтому произошел поворот в жизни, и надо из него как бы самые какие-то позитивные, ненавижу это слово, самые, ну, как сказать, жизнеутверждающие, что какие-то вещи, да, надо брать с собой и делать то, что хочется в сегодняшнем дне делать и развиваться в том направлении, в котором хочется развиваться. Поэтому абсолютно я открыт. Я нахожусь на таком перекрестке, и, может быть, работа будет где-то и в Европе. Может быть, и здесь хочется очень что-то сделать. Поэтому, как бы, знаете, есть такое в иврите выражение «осим хайм». Это означает, что ты делаешь, тебя спрашивают. Он говорит, «осим хайм» – это дословно, это делать жизнь, если перевести. Но это человек... Да, говорит, я живу. Ну, как название моего спектакля? Я здесь. Я живой. Вот я здесь, я живой, я продолжаю жить и делать то, что хочется.
Вопрос такой общий, скорее, про театр в целом. Какой, как вам кажется, не вырабатывается ли театром, пьесами, ролями, высказываниями авторов, да, то есть каким-то посылом, который они несут, прививка от войны, диктатуры, несвободы. Почему вообще, как будто бы хочется задать такой наивный вопрос, почему остаются аполитичные актеры или актеры, которые становятся зэтниками? Это все-таки, как вам кажется, приспособленчество или в большинстве своем искренняя вера в то, что власть права?
Мне кажется, что это абсолютно такая понятная защитная реакция организма у большинства срабатывает, да, как бы вот эта аполитичность. Ну как, очень тяжело не скатиться в осуждение, такое осуждение, такое снобское. Я всегда пытаюсь как-то, ну, в человеке как-то, чтобы что-то как-то вот, апеллировать к чему-то хорошему, но здесь с трудом это удается, потому что, конечно, тут и многое, и приспособленчество, И вот этой защитной реакции, когда, ну а как я брошу? У меня тут теплое местечко, у меня все есть, работа, квартира. Ну как я это брошу? Ну как? Ну да, ну вот так произошло, ну что ж теперь сделаешь? Это ужасно. И активные позиции мы даже не обсуждаем, это просто люди, сошедшие с ума. Вот. Рано или поздно те, кто молчат под влиянием пропаганды, все равно скатятся в веру в это. Вообще, конечно, то, что сделала пропаганда, это преступление против человечества, преступление против своего народа, абсолютно на наших глазах геноцид своего собственного народа. Его просто, ему сломали мозг. Ему сломали мозг, душу, сердце пропагандой. И я не открываю Америку. Просто люди, которые научные, ну, как журналисты, наверняка это все знаете. Все это, факты эти известны, что как бы, это даже не наркомания, как бы, от которой можно избавиться. Там, и слезть очень тяжело, но можно. Более полугода обработки пропаганды, и все, это невозврат. И человек ломается, все. И как бы он искренне начинает верить вот в эту энергию лжи, обмана, вот в этот перевернутый мир. Ну, вот это на
То
наших
есть в
глазах.
исцеление от этого вы не верите?
Нет, а его нету. Это не то, что я верю или не верю, это медицинская уже сторона, уже аспект медицинский. Его нету. И если Германию принудили, да, и как бы 30 лет там должно было пройти, поколение смениться, чтобы, ну, во-первых, покаяние произошло, во-вторых, я не уверен, что оно произошло до конца и везде, и в подвалах у старичков не хранятся какие-то военные формы. Это все к вопросу о пропаганде, это все к вопросу о том, что это страшное оружие массового поражения. Оно неизлечимо. Поэтому люди, которые как бы в это все уверовали или молчаливое согласие избрали как бы такую вот позицию, ну, а что делать? Ну, а что я могу сделать? Рано или поздно они, конечно, тоже сломаются, и это печально. Это ужасно. Это трагедия. Самое большое, как бы, ну, в общем-то, я об этом догадывался, но сейчас это на своем собственном шкуре, на своей собственной жизни испытал. К сожалению, искусство, культура не спасает. И красота не спасет мир, и искусство не спасает от всего звериного, что периодически всплывает. Ну, к сожалению. И это вот тоже самый какой-то такой мощный урок жизненный, что да, не спасает, ну, сразу вспоминается Антон там, Павлович Чехов. Или кто там, неси свой крест и веруй. Да? То есть, ну, как бы, или другими словами, если, например, мы находимся в Израиле, и тут не все несут крест, а тут немножко другая идеология. И другими словами, делай, что должно, и будь, что будет. Да? Ну, вот это известная идиома. Ну, вот она сейчас, собственно, вошла в мою жизнь, вот просто все так вот абсолютно четкое, как бы вот постулат на сегодняшний день моей оставшейся жизни. Делай, что должно, и будет, что будет, что делать. Но не спасает, но, как мы видим, не спасает. Зло – это очень сильная вещь. Зло сильно, очень сильное. И сейчас оно владеет миром.
Вопрос из прошлого. Вы сыграли в сериале «Бригада» сотрудник ФСБ. Конечно, я еще молода и помню его каком-то в детском возрасте по телевизору, но все-таки по сюжету спецслужбы помогают одним бандитам, устраняют других, когда ей выгодно. Ну и в целом как бы стоит как будто бы за тем, что происходит в сериале.
Специалисты отдела F проанализировали полученную запись. Вот фрагменты из их заключения.
Спустя 20 лет, не кажется ли, что этот момент в чем-то пророческий стал?
Ну, он был всегда. Да не, ну что такое пророческий? Ну, может, ну, господи, ну, спецслужбы – это спецслужбы. Они всегда были спецслужбы. Просто сейчас они в России захватили власть. Но, в общем-то, они не уходили, как оказалось, никуда. Были в нулевые годы, в конце 90-х, в нулевые, у меня были абсолютно радужные надежды в том, что это изменилось, и что мы вышли из-под этого советского гнета, и действительно происходило очень много хорошего. Фестивали и открытые границы, и обмены. Люди уезжали туда учиться, приезжали, делали здесь искусство, кинотеатр. И было мощное развитие. И казалось, что вот, все, мы встали на нормальные, и в общем-то, и власть говорила какие-то правильные вещи. Лгала просто нам в глаза, просто божья роса. И у меня была надежда, абсолютно уверен, что все, все, вот, 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 и все будет хорошо, и все будет, наконец-то, в России хорошо. Вот. Но оказалось, что, в общем, спецслужбы никуда и не уходили. И сейчас они у власти.
Вы совсем скоро к нам в Ригу приезжаете. Как раз-таки я здесь. Про него мы уже немного поговорили, но давайте чуть-чуточку еще раскроем. Как вообще выбирали вот эти тексты, которые звучат на сцене? По какому принципу, как это собиралось все в эту форму и итоговое произведение?
То, что я приеду в Ригу и Вильнюс, и в Таллин, в страны Балтии с этим спектаклем, мне кажется, это очень важно. Вы знаете, для меня прежде всего, помимо художественной какой-то там нагрузки некой, и там художественного достоинства. Это для меня, прежде всего, гражданское высказывание. И мощнейшие стихи, которые в Фейсбуке просто ребята их печатали, я их собирал и понимал, что с этим надо что-то делать. Вот. Но не помню, говорил вот об этом или нет, что у меня персонаж, да, то есть это не я. Спектакль сочинялся с Егором Трухиным, с режиссером. Это, я не хочу как бы сильно спойлерить, но по жанру это такая трагическая клоунада. Это я не Толя, который читает стишки там, под музыкальный аккомпанемент. Как изначально я думал, что это будет читательская программа с музыкальным инструментом. Но Егор предложил совершенно другое, он предложил сделать именно моноспектакль, где я персонаж, не я, и этот персонаж очень узнаваемый, то есть персонаж с двумя рюкзаками, один спереди, другой сзади. И вот это вот некий, мы его назвали «человек потерянный», да, в сегодняшнем дне такая, как бы обозвали, ну, как там был «homo sapiens», «homo ludens» было, а это «homo», не знаю, «lost, lost, lost». Это как бы вот потерянный, потерянный, потому что это абсолютно такая метафора сегодняшнего дня, мы каждый потеряли в той или иной степени, что кто-то больше, кто-то много, кто-то все, кто-то чуть-чуть, но тем не менее это время потерь. И вот об этом мы рассказываем, но в ключе мой персонаж совершенно далекий от меня, для меня это, как для актера, это совершенно новый экспириенс, мне никогда не использовали в России в таком качестве клоуна. У Егора Трухина любимый его, так сказать, праотец – это Чаплин. И мы просто вот прямые отсылки делаем к Чаплину. Это такой маленький, растерянный, потерянный, заговаривающийся человек в лихорадочном состоянии, все время разговаривающий со зрителем, в прямом контакте со зрителем, существующий все время в монологе, где-то в диалоге, в импровизационном диалоге.
Ангелы, они не знают силы тяжести, притяжения Земли. Той земли, что взяла и засыпала, с головой засыпала, из-под которой найти не смогли.
И сначала он очень смешной, нелепый, растерянный, все время что-то забывающий, теряющий, падает у него все. И со зрителями там общается со смешными какими-то, значит, чертами. У нас там есть блок, который мы делаем для каждого города, для каждой страны, новый, свой, где рассказывается о том, что, ну, как бы мой персонаж, он как бы только приехал. И вот он, первое впечатление, что он видит, он это все выпаливает. Это такие особенности ментальности, особенности там географические, все эти привычки какие-то, значит, то, что мы знаем там в Финляндии о финнах, да, там, что там саун больше, чем людей, значит, в Грузии, что все едят хинкали и ничего не делают, значит, и вот в Риге будет своя история, и вот про Ригу, я еще сам не знаю, какая. Мы это делаем просто по повестке дня, вот прям накануне спектакля, за 2-3 дня собираем информацию, вот прямо повестку, что там происходит, и вставляем этот блок в спектакль. И дальше мы эту ситуацию поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Эти стихи – это не чтение стихов, это их, он рассказывает таким образом, это его, из него вырывается как его какая-то подсознательная история. То есть он прикрывается, прикрывается с юмором, 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 а потом вдруг «ба!» и из него вот это вылетает. И мы с течением времени начинаем понимать, что этот человек, что с ним вообще произошло, и… И вот такая конструкция спектакля, очень прямая, прямое воздействие. Я вообще считаю, что в сегодняшнем театре, как бы, сегодняшний театр – это театр прямого высказывания. Как бы аллегорий, каких-то там метафор нам, ну, если мы не в России находимся, уже, мне кажется, если мы говорим о насущном, они не нужны. Это прямое высказывание. наше гражданское с Егором, потому что Егор приехал в Израиль с двумя рюкзаками. Один спереди, другой сзади. Ему 26 лет. Он только закончил мастерскую Женовача Каменьковича. И все, и он наехал из страны с двумя рюкзаками. Один спереди, другой сзади. И это про всех про нас. И это про всех про нас. Я очень жду встречи с рижанами. Я обожаю Ригу. И мне кажется, это такая еще история в сегодняшнем дне, очень необходимая нам всем. Мне надо прокричаться. Людям, зрителям в зале надо выплакаться. Это такая обоюдная терапия, если хотите. И после спектакля обняться. Ко мне очень просто часто люди приходят за кулисами, просто чтобы обнять. Вот, и это, конечно, дорого стоит. Вот, и, в общем, давайте, приходите, обнимемся.
Это был подкаст «Поживем, увидим». Если вы нас смотрите, но не слушаете, я советую вам подписаться на наши подкаст-платформы, ведь иногда это гораздо удобнее. А если вы нас слушаете, но не смотрите, подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы видеть, что у нас тут происходит. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».